Над горизонтом висело уже черное морозное небо, и звезды выступали на нем, когда мы пришли в особняк. В морозных его узористых стеклах полыхало электричество. Гремя шпорами, меня ввели в пыльную пустую комнату, ослепительно освещенную сильным электрическим шаром под разбитым опаловым тюльпаном. В углу торчал нос пулемета, и внимание мое приковали рыжие и красные подтеки в углу рядом с пулеметом, там, где дорогой гобелен висел клочьями. «А ведь это кровь», — подумал я, и сердце мое неприятно сжало. «Пан полковник», — негромко сказал тот со шпорами, — «ликаря доставили».
«Жид!»
— вдруг выкликнул голос сухой и хриплый где-то. Дверь, обитая гобеленом с пастушками, неслышно распахнулась, и вбежал человек. Он был в великолепной шинели и сапогах со шпорами. Был туго перетянут кавказским поясом с серебряными бляшками, и кавказская же шашка горела огоньками в блеске электричества на его бедре. Он был в барашковой шапочке с малиновым верхом, перекрещенным золотистым галуном. Раскосые глаза смотрели с лица недобро, болезненно, странно, словно прыгали в них черные мячики. Лицо его было усеяно рябинами, а черные подстриженные усы дергались нервно.
«Нет, не жид»,
— ответил кавалерист. Тогда человек подскочил ко мне и заглянул в глаза.
«Вы не жид?»
— заговорил он с сильным украинским акцентом на неправильном языке, смеси русских и украинских слов.
«Но вы не лучше жида! И як бой кончится, я отдам вас под военный суд. Будете вы расстреляны за саботаж. От него не отходить!» — приказал он кавалеристу. «И дать ликарю коня!»
Я стоял, молчал и был, надо полагать, бледен. Затем опять все потекло, как туманный сон. Кто-то в углу жалобно сказал: «Змилуйтесь, пан полковник!» Я мутно увидал трясущуюся бороденку, солдатскую рваную шинель. Вокруг нее замелькали кавалерийские лица.
«Дезертир!» — пропел знакомый мне уже голос хрипотцой. «Их ты, зараза! Зараза!»
Я видел, как полковник, дергая ртом, вынул из кобуры изящный и мрачный пистолет и рукоятью ударил в лицо этого рваного человека. Тот метнулся в сторону, стал давиться своей кровью, упал на колени. Из глаз его потоками побежали слезы. А потом сгинул белый заиндевевший город, потянулась по берегу окаменевшего черного и таинственного Днепра дорога, окаймленные деревьями, и по дороге шел, растянувшись змеей, первый конный полк. В конце его изредка погромыхивали обозные двуколки. Черные пики качались, торчали острые заиндевелые башлыки. Я ехал в холодном седле, шевелил изредка мучительно ноющими пальцами в сапогах, дышал в отверстие башлыка, окаймленная наросшим мохнатым инеем, чувствовал, как мой чемоданчик, привязанный к луке седла, давит мне левое бедро. Мой неотступный конвоир молча ехал рядом со мной. Внутри меня все как-то стыло, так же, как стыли ноги. По временам я поднимал голову к небу, смотрел на крупные звезды, и в ушах у меня, словно присохший, звучал лишь по временам, пропадая визг того дезертира. Полковник Лещенко велел его бить шампалами, и его били в особняке. Черная даль теперь молчала, и я суровой горестью думал о том, что большевиков отбили, вероятно. Моя судьба была безнадежна. Мы шли вперед, в Слободку, там должны были стоять и охранять мост, ведущий через Днепр. Если бой утихнет, и я не понадоблюсь непосредственно, полковник Лещенко будет меня судить. При этой мысли я как-то окаменевал и нежно и печально всматривался в звезды. Нетрудно было угадать исход суда за нежелание явиться в двухчасовой срок в столь грозное время. Дикая судьба дипломированного человека. Через часа два опять все изменилось, как в калейдоскопе. Теперь сгинула черная дорога, я оказался в белой оштукатуренной комнате. На деревянном столе стоял фонарь, лежала краюха хлеба и развороченная медицинская сумка. Ноги мои отошли, я согрелся, потому что в черной железной печушке плясал багровый огонь. Время от времени ко мне входили кавалеристы, и я лечил их. Большей частью это были обмороженные. Они снимали сапоги, разматывали портянки, корчились у огня. В комнате стоял кислый запах пота, махорки, йода. Временами я был один, мой конвоир оставил меня. Бежать. Я изредка приоткрывал дверь, выглядывал и видел лестницу, освещенную оплывшей стеариновой свечой, лица, винтовки. Весь дом был набит людьми. Бежать было трудно. Я был в центре штаба. От двери я возвращался к столу, садился в изнеможение, клал голову на руки и внимательно слушал. По часам я заметил, что каждые 5 минут под полом внизу вспыхивал виск. Я уже точно знал, в чем дело. Там кого-нибудь избивали шампалами. Виск иногда превращался во что-то похожее на львиное гулкое рычание, иногда в нежный, как казалось, сквозь пол мольбы и жалобы, словно кто-то интимно беседовал с другом, иногда резко обрывался, точно ножом срезанный. «За что вы их?» — спросил я одного из петлюровцев, который, дрожа, протягивал руки к огню. Его босая нога стояла на табурете, и я белой мазью покрывал изъеденную язву у посиневшего большого пальца. Он ответил: «Организация попалась в слободки. Коммунисты и ЖД. Полковник допрашивает». Я промолчал. Когда он ушел, я голову обмотал башлыком, и стало глуше слышно. 1/4 часа я так провел, и вывел меня из забытья, в котором неотступно всплывало перед закрытыми глазами рябое лицо под золотыми галунами, голос моего конвоира: «Пан полковник вас требует». Я поднялся, под изумленным взором конвоира размотал башлык и пошел вслед за кавалеристом. Мы спустились по лестнице в нижний этаж, и я вошел в белую комнату. Тут я увидал полковника Лещенко в свете фонаря. Он был обнажен до пояса и ежился на табурете, прижимая к груди окровавленную марлю. Возле него стоял растерянный хлопец и топтался, похлопывая шпорами. «Сволочь!» — процедил полковник, потом обратился ко мне. «Ну, пан лекарь, перевязывайте меня! Хлопец, выйди!» — приказал он хлопцу, и тот, громыхая, протискался в дверь. В доме было тихо. И в этот момент рама в окне дрогнула. Полковник покосился на черное окно, я тоже. «Орудие», — подумал я. Вздохнул судорожно, спросил: «А чего это?» «Перочинным ножом», — ответил полковник хмуро. «Кто?» «Не ваше дело», — отозвался он с холодным злобным презрением и добавил: «Ой, пан лекарь, нехорошо вам будет». Меня вдруг осенило. Это кто-то не выдержал его истязаний, бросился на него и ранил. Только так и может быть. «Снимите марлю», — сказал я, наклоняясь к его груди, поросшей черным волосом. Но он не успел отнять кровавый комочек, как за дверью послышались стопот, возня, грубый голос закричал: «Стой, стой, черт, куда?» Дверь распахнулась, и ворвалась растрепанная женщина. Лицо ее было сухо и, как мне показалось, даже весело. Лишь после, много времени спустя, я сообразил, что крайнее исступление может выражаться в очень странных формах. Серая рука хотела поймать женщину за платок, но сорвалась. «Уйди, хлопец, уйди!» — приказал полковник, и рука исчезла. Женщина остановила взор на обнаженном полковнике и сказала сухим, бесслезным голосом: «За что мужа расстреляли?» «За счет треба, зато и расстреляли!» — отозвался полковник и страдальчески сморщился. Комочек все более олел под его пальцами. Она усмехнулась так, что я стал, не отрываясь, глядеть ей в глаза. Никогда не видал таких глаз. И вот она повернулась ко мне и сказала: «А вы, доктор?» Ткнула пальцем в рукав, в красный крест, и покачала головой. «Ай-ай!» — продолжала она, и глаза ее пылали. «Ай-ай! Какой вы подлец! Вы в университете обучались и с этой рванью на их стороне и перевязочки делаете? Он человека по лицу лупит и лупит, пока с ума не свел, а вы ему перевязочку делаете!»
Все у меня помутилось перед глазами, даже до тошноты, и я почувствовал, что сейчас вот и начались самые страшные и удивительные события в моей злосчастной докторской жизни. «Вы мне говорите?» — спросил я и почувствовал, что дрожу. «Мне? Да вы знаете!» Но она не хотела слушать, повернулась к полковнику и плюнула ему в лицо. Тот вскочил, крикнул: «Хлопцы!» Когда ворвались, он сказал гневно: «Дайте ей 25 шампалов!»
Она ничего не сказала, и ее выволокли под руки, а полковник закрыл дверь и забросил крючок, потом опустился на табурет и отбросил ком марли. Из небольшого пореза сочилась кровь. Полковник вытер плевок, повисший на правом усе.
«Женщину?»
— спросил я совершенно чужим голосом. Гнев загорелся в его глазах.
«Эге-ге», — сказал он и глянул зловеще на меня. «Теперь я вижу, якуб тытью мне дали у миста ликаря!»
Одну из пуль я, по-видимому, вогнал ему в рот, потому что помню, что он качался на табурете, и кровь у него бежала изо рта. Потом сразу выросли подтеки на груди и животе, потом его глаза угасли и стали молочными из черных. Затем он рухнул на пол. Стреляя, я, помнится, боялся ошибиться в счете и выпустил седьмую, последнюю.
«Вот и моя смерть», — думал я, — «и очень приятно». Пахло дымным газом от Браунинга.
Дверь лишь только затрещала, я выбросился в окно, выбив стекло ногами. И выскочил, судьба меня побаловала, в глухой двор. Пробежал мимо штабелей дров в черную улицу. Меня бы обязательно схватили, но я случайно налетел на провал между двумя вплотную подходившими друг к другу стенами, и там, в выбоине, как в пещере, набитом кирпиче, просидел несколько часов. Конные проскакали мимо меня, я это слышал. Улочка вела к Днепру, и они долго рыскали по реке, искали меня. В трещину я видел одну звезду. Почему-то думаю, что это был Марс.
Мне показалось, что ее разорвало.
Это первый снаряд лопнул, закрыл звезду. И потом всю ночь грохотало по слободке и било. А я сидел в кирпичной норе и молчал. И думал об ученой степени, о том, умерла ли эта женщина под шампалами. А когда стихло, чуть-чуть светало, и я вышел из выбоины, не вытерпев пытки, я отморозил ноги. Слободка умерла, все молчало, звезды побледнели. И когда я пришел к мосту, не было как будто никогда ни полковника Лещенко, ни конного полка, только навоз на истоптанной дороге. И я один прошел весь путь к Киеву и вошел в него, когда совсем рассвело. Меня встретил странный патруль в каких-то шапках с наушниками. Меня остановили, спросили документы. Я сказал: «Я лекарь Яшвин, бегу от петлюровцев. Где они?» Мне сказали: «Ночью ушли. В Киеве ревком». И вижу, один из патрульных всматривается мне в глаза, потом как-то жалостливо махнул рукой и говорит: «Идите, доктор, домой». И я пошел. После молчания я спросил у Яшвина: «Он умер? Убили вы его или только ранили?» Яшвин ответил, улыбаясь своей странненькой улыбкой: «О, будьте покойны, я убил. Поверьте моему хирургическому опыту».